Лиана Вейл, похоронное бюро по паданке, или генерала дракона, рано хоронить. Глава 1. Мои собственные похороны. Сознание возвращается не сразу, оно приходит мелкими неприятными порциями. Поначалу возник запах, сладкий воск, сушеная полынь и еще что-то густое, цветочное, отчего першит в горле. Затем я понимаю, что лежу на спине, руки сложены на животе, а пальцы стянуты узкой лентой. Наконец приходит боль. Она сидит под ребрами, тянет затылок и медленно пробует на прочность виски. Я хочу повернуть голову, но щекой упираюсь в прохладную ткань, а над лицом темнота такая плотная, что первое время даже не открываю глаза. Все равно смотреть некуда. Воздуха мало. Я втягиваю носом воск и полынь, шевелю ступнями и задеваю что-то твердое. Слева твердо, справа тоже, а в 10 сантиметрах над лицом — дерево, обитое тканью. 6 лет работы танатопрактиком учат отличать внутреннюю обивку гроба от больничной простыни на ощупь. И только потом до меня доходит, что профессиональная наблюдательность ничем не помогает. Я лежу в гробу. Паника все-таки приходит, просто с опозданием. Сердце колотится, крышка будто опускается ниже, хотя гробы не становятся теснее от того, что покойник передумал. Я пытаюсь разорвать ленту и царапаю ногтем кожу. Больно. Хорошо. Мертвым обычно не больно, но сегодня у меня богатый день на новые сведения. Снаружи кто-то говорит. Голоса приглушены деревом, однако слов я не разбираю. Слышу только низкое женское ворчание и другой голос, суше, ровнее. Затем совсем рядом скрипит половица. «Не трогайте подсвечники», — произносит первая женщина. «Они принадлежат дому Вельс, а не вашей гильдии». «Пока принадлежат, госпожа Тильда». «Я лишь составляю опись». «Моя племянница еще не остыла, а вы уже считаете мебель». «Именно поэтому я жду окончания церемонии». Низкий голос отвечает чем-то, что дерево проглатывает. Я цепляюсь за слова племянницы, церемония, опись, и пытаюсь понять, почему незнакомые женщины разговаривают по-русски. Впрочем, сейчас важнее другое. Меня хоронят, а у гроба уже делят подсвечники. Я набираю воздуха и бью ладонями в крышку. Получается негромко, руки связаны, локти упираются в стенки, да и сил подозрительно мало. Разговор снаружи обрывается. «Что это было?» — спрашивает сухой голос. «Старое дерево», — после паузы отвечает госпожа Тильда. «От такой наглости я даже перестаю бояться и бью снова, теперь пятками». Гроб отзывается глухим ударом. Где-то дальше ахают, одна за другой звякают чашки, а затем наступает тишина, необычная, а человеческая, когда в комнате полно народа, и каждый надеется, что первым происходящее объяснит кто-нибудь другой. «Старое дерево стучит пятками?» Все так же ровно интересуется вторая женщина. Я пытаюсь крикнуть, но из ободранного горла вырывается сип. Тогда я снова калачу в крышку, уже без всякого достоинства. Покойников я никогда не боялась, они не хамят, не опаздывают и не жалуются на румянец. Зато перспектива самой провести несколько часов в гробу внезапно открывает профессию с другой стороны. Над головой раздается металлический щелчок. Крышка приподнимается на палец, внутрь врывается свет, режет глаза и тут же исчезает, кто-то снаружи выпускает край. «Она дышит», — шепчет совсем молодой голос. «Фен, отойди», — приказывает госпожа Тильда. Крышку поднимают уже окончательно. Я зажмуриваюсь, кашляю и пытаюсь сесть, но тело не слушается, поэтому вместо торжественного возвращения к жизни получается жалкое копошение в белой ткани. Меня подхватывают под плечи сухие сильные руки. Перед глазами плавает золотой свет десятков свечей, черные платья, венки из незнакомых серых цветов и лица. Их много. Одни вытягиваются от ужаса, другие белеют. Полный мужчина у дальней стены машинально крестится, только складывает пальцы не так, как принято у нас, а касается сначала лба, потом губ и горла. «Воды», — говорю я, и сама едва узнаю свой голос. Женщина в пышной шляпе валится на соседа. Тот цепляет подставку с венком, и серые цветы рассыпаются по полу. Люди разом бросаются к выходу, застревают в дверях, толкаются, ругаются. Через несколько секунд зал почти пуст. Остаются высокая женщина в сером пальто, мальчишка лет 15 и старуха, поддерживающая меня под плечи. Она совсем не похожа на человека, который счастлив возвращению племянницы. Крупное лицо застыло, губы побелели, темные глаза быстро ощупывают меня с головы до ног. На поясе висит связка серебряных ключей. От одежды пахнет можжевельником и горьким табаком. «Мира», — наконец произносит она. Я смотрю за ее плечо, почти надеясь, что там стоит еще одна ожившая покойница. Никого. Только раскрытые двери, перевернутый стул и две женщины, забывшие сбежать. Одна из них медленно пятится к коридору.